Здравствуйте, в эфире программа «Точка опоры». И сегодня с экономистом Михаилом Хазиным мы обсуждаем тему «Мировая экономика и манипуляция массовым сознанием». Михаил, приветствую вас.
Здравствуйте.
В очередной раз рад вас видеть в студии «Спаса». И мне сразу хотелось бы привести такой пример. Вы помните фильм «Матрица» с Киану Ривзом?
Ну, мне не очень понравился этот фильм, но да, я его посмотрел.
Там есть такой эпизод, когда Нео, просвещенный, которую играет Киану Ривз, встречается с Морфеусом, и Морфеус говорит: ты понимаешь, что вот этот мир, который вокруг тебя, он иллюзорен, это матрица. Возьми, выбери таблетку. Примешь одну таблетку, ты поймешь, в чем смысл жизни и что это матрица. Примешь другую, все забудешь. И вот мне кажется, что вот читая историю мировой финансовой системы, мировых кланов, управления сознанием на современном этапе, складывается впечатление, что люди живут вот в такой матрице, информационной матрице, и для того, чтобы эта система существовала, финансовая, в том числе промывка мозгов или манипуляция сознания.
Ну, она, конечно, существует, не всякого сомнения, и более того, она существует всегда и везде. Как бы родители промывают мозги детям, дети с какого-то момента промывают мозги родителям, ну и так далее. На самом деле, это естественная ситуация. Люди крайне не любят жить в состоянии стресса. По этой причине они пытаются минимизировать количество факторов, которые этот стресс вызывают. Для чего придумывают себе виртуальную реальность. Когда мы говорим про матрицу, вот в этом смысле, это просто некоторая удобная для большинства населения виртуальная реальность. Обращаю внимание на этот принципиальный момент. Удобная для большинства населения. Вот, собственно говоря, вся проблема, например, на Украине состоит в том, что та матрица, которую попыталась новая киевская власть вменить, она оказалась совершенно несовместима с представлениями значительной части населения. Как минимум трети. На самом деле не исключено, что и больше половины.
То есть вы сейчас имеете идеологию нацизма?
Дело в том, что это не совсем правильно. Дело в том, что все-таки нацизм — это как бы национал-социализм. Я напоминаю, что Гитлер, например, запретил сетевую торговлю, все вот эти вот крупные гастрономы, да, X5, Ашан и прочее, а для того, чтобы поддерживать фермеров. То есть, иными словами, все должны были торговать той продукцией, которая вот она здесь. И в этом смысле слово...
То есть, та продукция, которая здесь, а не завозить ее откуда-то?
А не завозить ее откуда-то, непонятно что, в переработке, да, потому что все эти сетевые магазины, у них основная задача — это снизить издержки. И по этой причине они начинают работать с крупными оптовыми поставщиками и полностью уничтожая мелкое фермерское хозяйство, потому что общение с ним, оно дорогое. А теоретически для того, чтобы работать с мелкими поставщиками, там в СССР была система потребкооперации, в некоторых регионах она осталась, кстати, в Новосибирске, например, там еще где-то. А, соответственно, ну, собственно, в мире везде есть такой аналог потребкооперации, но она всегда так или иначе поддерживается государством. А на Украине построено абсолютно такое олигархическое государство, такой просто вот лощеный капитализм там начала 19 века со звериным оскалом, абсолютно совершенно. Вот. Но при этом еще с очень сильным националистическим душком. Почему националистическим? Понятно, потому что нужно строить государство антироссийское по американским правилам, и построить антироссийское государство в стране, в которой 50% населения русские и, ну хорошо, пускай 40, да, 40 русских, 40 украинцев, 20 там, и в котором там 70% говорит на русском языке, достаточно сложно. То есть это просто практически невозможно. И по этой причине началось то, что началось. Но есть еще одна причина, которая состоит в том, что США и Китай ведут борьбу за рынки Евросоюза, а Украина как раз находится как бы на пути китайских товаров, поэтому ее там нужно было взорвать. Но это, в общем, уже там голые технологии. Вот, кстати, промывание мозгов. Да, на украинском телевидении, в украинском радио, вообще все украинские СМИ в один голос говорят о российской агрессии. Это бред такой тяжелый. Если они имеют в виду российских добровольцев, то со стороны Украины есть польские добровольцы, прибалтийские добровольцы, американские. Но они не совсем добровольцы, они скорее наемники.
Ну да, и даже скандинавские, итальянские.
Ну, про итальянских не знаю, но это на самом деле не принципиально. Да? То есть тут как бы вот в этом смысле правила игры соблюдаются просто абсолютно. Да? Никто не перебарщивает.
Я, кстати, соглашусь с вами, проводил такой эксперимент, списывался со знакомыми из Киева, из Одессы, из Харькова, причем совершенно с адекватными людьми, с хорошим психологическим образованием, и все в один голос говорили: русские оккупанты, уходите с нашей земли. Когда задавал вопрос, ну а в чем оккупация вообще?
Где
да. оккупация? То слышал что-то совершенно невнятное. А зная, что наши все каналы там отключили, и создается образ врага, русского врага, там, чеченского врага, сепаратиста-террориста, это вот как раз к нашей теме манипулирования сознанием.
Ну, совершенно верно. Но тут нужно при этом понимать, да, что любая манипуляция, когда она построена на... Вот тотальный же, как устроена грамотная манипуляция? Ну, такая абсолютно грамотная.
Давайте да? расскажем, как она устроена.
Она устроена очень просто. Значит, есть некоторая реальность. Ну, реальность это тоже понятие условное, поскольку... Я просто расскажу историю. Значит, я, когда был еще совсем маленьким, читал журнал «Юность», был такой журнал замечательный, в котором описывались свидетельские показания про баскетбольный матч СССР-США на Олимпиаде 1972 года. Когда мы сначала проиграли, потом переиграли последние 3 секунды, пас Едешко, и Александр Белов, значит, забивает победный мячик. И вот, значит, кто там в этот момент находился на площадке? Да? Едешко, Александр Белов, Зураб Саканделидзе, там, Сергей Белов, который в этот момент на площадке не было, но который в этом матче забил больше всех мячей. Ну и так далее. Да? Воспоминания главного арбитра. Там,
который... Я сейчас удивляюсь, как вы хорошо это помните, эту статью, которую вы читали в детстве.
Я сейчас объясню, в чем дело. Угу. Дело в том, что они все рассказывали разные вещи.
То есть восприятие того,
то
что происходило
сюжет,
на площадке.
Они участвовали,
да?
они не просто смотрели, они участвовали. Разные картинки. Никто даже не помнил, как Едешко отдавал свой пас. Да? То ли от груди бросал, то ли крюком. Непонятно. Да? Хотя это снято. Но вот они вспоминали. Да? Не смотрели запись? Вот. Это специфика человека. Он всегда видит то, к чему он привык, что ему хочется. Это, кстати, известное свойство вообще организма, мозга. А у каждого человека есть некоторый предел, у кого-то он там 3 года, у кого-то 5 лет, но не сильно больше. И все, что он потом описывает, он описывает только теми образами, которые он в это время видел.
Я со своей стороны приведу такой пример, очень интересный, такой со стороны так, исторической психологии. Когда конкистадоры приплыли в Америку, интересно, что местное население вначале их просто не заметило, потому что для них... эти корабли были какими-то пятнами. В их сознании не было образа кораблей.
Может быть, я не знаю. Потом
Возвращаемся к реальности.
Да, потом они отличны. Так вот, значит, вот у вас есть некоторая реальность. И вы хотите, чтобы некто в нее поверил. Вы на эту реальность напяливаете маску. При этом вы понимаете, что есть точки, в которых просто можно проверить. Есть точки, в которых проверить много сложнее. А есть точки, где там, рядовому обывателю проверить практически невозможно. Так вот, в тех точках, которые можно проверить, виртуальная реальность настоящая должна совпадать. В тех, где...
То есть особо не соврешь там.
Ну, сложно, да. В тех, где сложнее проверить, там можно отклоняться. Там, где проверить нельзя, там можно отклоняться очень сильно. Так вот, когда вы говорите тотальную ложь, которая легко проверяется, то единственный способ бороться — это полностью все другие источники информации отсечь. На самом деле это всегда кончается плохо, потому что если маятник очень сильно, значит, в одну сторону, то тогда он качается в другую сторону. И это будет очень интересно, когда станет понятно, что на той же Украине нормальной жизни нет и быть не может, потому что экономика полностью порушена, зима наступает, газа нет и все остальное, а там, грубо говоря, требования к газу, да вы хотите, чтобы мы вам продали газ, включите российский канал. Ах, не хотите, ну тогда...
Мы значит, не продадим газ.
Мы
да?
не продадим газ, да.
А вы не включаете наши каналы.
Вот, да. Ну и в результате, когда вот это вот все начнет вылезать, то это появится совершенно противоположная реакция, прямо реакция отторжения. То есть это как бы все ложь, да, вы все воры, ублюдки, подонки и так далее. Кроме того, есть, я еще раз говорю, человеку очень не нравится быть в в состоянии непрерывного стресса. Если рассказывать правду на той же Украине, то люди сразу же начинают задаваться вопросом. Что получается, да, мы тут ходили на Майдан, а нас поимели, это же обида, это же стресс.
Стресс.
Вот, вот это стресс. Да, и поэтому лучше, нет, это там клятый москалик, коварный, там, тут тыр-пыр.
То есть какая-то внешняя угроза и внешний враг, на которого можно все это свалить.
Ну, просто,
а как... если признать, что, ну, к примеру, так, такой интересный пример, о котором мы как-то говорили с Дмитрием Линтером, вот с вашим коллегой, говорили так, вот представим, что мы с вами стояли на Майдане. Вы интеллигент, я, например, какой-нибудь правый радикал. Кидали камни, не кидали, ну, стояли там. Потом вернулись, если было куда возвращаться, в наши офисы. И через год, встречаясь за кружкой чая, смотрим, что те же самые лица. В стране все стало хуже и не лучше. Та же олигархическая система. Все продали, и мы друг на друга смотрим и говорим, а зачем это нам было все?
Но это было, это как бы мягкая форма, да, потому что мы через год встретились. То есть предполагается, что в квартире у нас тепло.
Тепло, да.
Да, ну что мы зарплату мы получаем и так далее. А вот теперь представьте себе картиночку, да. Вы стояли на Майдане, и в результате этого через полгода в квартире нету отопления, зарплату не платят, а детей учиться отдавать некуда, их там заставляют в школе орать москаляку-нагеляку, да, что, ну или еще какую-нибудь.
И при этом в Евросоюз нас никто не пускает?
В Евросоюз это даже уже никто, это даже все, это как бы даже и говорить не о чем. Но это тоже часть, кстати, киевской виртуальной реальности. Так вот, весь фокус состоит в том, что как там меня обманывать нетрудно, я сам обманываться рад. Это, конечно, не в данном случае, это конкретным вполне себе способом, но если человек хочет уйти от неприятностей, но это же известный анекдот, да, такой старый, можно сказать, детский, да, как, значит, под утро муж приходит домой весь, значит, такой, как бы, в такой, я, мягко говоря, взъерошенный, на лице там следы помады и все остальное.
Взъерошенный и встревоженный.
Ну, не встревоженный, где ты был? Говорит, дорогая, ну ты же у нас умный, ну придумай сама.
Придумай что-нибудь.
Ну, вот это вот типичный свой пример. Людям свойственно придумывать, вы им только дайте. Типа, на самом деле, все хорошо. Что это все. И дальше при этом есть масса разных историй про то, соответственно, как люди думали плохое, оно оказалось на самом деле хорошее. Ну вот, например, да, значит, у меня был знакомый, и он уже умер, царствие ему небесное. Он, значит, был такой страшный, бойкий, ну, на самом деле, такой Джеймс Бонд. Да, у меня такое ощущение, что Джеймс Бонда с него писали. Правда, он моложе немножко. Вот.
Ну, такой же авантюрист.
Авантюрист, да, шпион наш где-то там. Вот. А ну такой шпион, не в смысле засекреченный, да, а наоборот. Тот, который, значит,
медийный.
Под видом журналиста, значит, у него работа такая, да, пьянствовать с их шпионами, кто кого, значит, перепьет и, соответственно, какие секреты выведет. Это как бы все знают, что они шпионы, еще что-то. Этому шпиону даже в одной западной стране было разрешено открыто шпионить, как бы, без проблем на территории американского посольства, потому что он нашел какого-то, значит, погибшего американца и его доставил в это самое посольство, за это посол ему разрешил, значит, шпионить, сказал, ладно, вы как бы человек у нас заслуженный, вам можно.
Вам можно.
Да. Ну вот. Ну это, правда, было все в Африке, где все вообще немножко несерьезно. Вот. Так вот, соответственно, он в какой-то момент развелся со своей женой, и при этом как бы начал объяснять, что вот она неправильная тетка, потому что там она, значит, от него хотела денег, еще чего-то. Ну, как это такая обычная совершенно ситуация, бытовая.
Чего хотят женщины?
Бытовая. Угу. Нет, дело не в этом. Угу. А потом в какой-то момент, когда он уже как вышел в отставку и попытался заняться бизнесом в начале 90-х, его посадили. Ну, не посадили, а как бы было предварительное заключение, поскольку он все-таки был человек заслуженный, он потом отбился. Но он где-то полгода сидел в тюрьме. И единственный человек, который как бы к нему ходил, носил неправильно, была бывшая жена, которая, как настоящая русская женщина, вот как бы он как бы и развелся, и еще чего-то, и плохие были отношения. Но вот она вот считала, что вот она должна. У нее уже муж был новый, кстати. Вот. И все. Вот как бы он после этого вышел и мне произнес длинную речь, в которой говорил следующее, что «Миша, никогда не говори о людях плохо, потому что кто знает, какое они, значит, доброе дело тебе потом могут сделать». Ну и так далее.
Но, видимо, жене своей плохо не говорил.
Он
да.
просто одноклассник моего папы, поэтому, значит, вот вся эта история, как бы она такая насильная.
А если вернуться характер. К нашей основной...
Так вот, значит, возвращаемся к нашей теме. Значит, А люди, которые являются бенефициарами финансово-экономической модели, такие есть всегда, очень не любят объяснять всем остальным, что они являются бенефициарами. То есть, что сама модель так построена, что у них есть гарантированные сверхдоходы. Это вещь крайне болезненная для остальных. Потому что когда у человека все хорошо, он на эту тему не задумывается. Но если вдруг хоть что-нибудь, или, ну там по-разному, да, начальник не дал премию, компания, в которой работал, попала в сложное положение, зарплату стали снижать, уволили.
Жена то есть каким-то образом отразилось на его благополучие.
Жена попала постоянно. Стерва, которая говорит, да. что сосед Вася там уже себе там вторую машину покупает, меняет, а мы? Ну и так далее.
Где шуба?
Ну, примерно, да. Или где вторая шуба? Ну, вы же понимаете, да, что тут нет предела совершенству. Да. И в такой ситуации сама мысль, что кто-то получает просто так, вот у тебя хуже, а он получает просто так, это верный путь к тяжелому социальному протесту. По этой причине очень не любят. Никто не говорит, что современная экономическая модель – это модель перераспределения эмиссии. То есть я печатаю деньги, то есть я получаю деньги вообще на пустом месте, и их потом делю.
Мы сейчас говорим о федеральной резервной системе.
Да, я сейчас говорю о федеральной резервной системе. Да. Она существует там сначала, с 1914 года, вот в этом году был юбилей. Вот, ну, собственно, закон был принят в ноябре 2013 года, а действует со 2 января 1914 года. Но у этой системы, разумеется, имеются бенефициары. И это вызывает определенное раздражение. Мы всегда, значит, бенефициаров этих называют по-разному. Значит, иногда их называют Ротшильдами, иногда их называют жидомасонами.
Иногда называют мировой закулисой или органом наднационального согласования.
Мировым правительством.
Да, мировым правительством.
Неважно. Совершенно не принципиально. Это все вот те самые, значит, маски. Ну, грубо говоря, когда явление сложно описать, то для него придумывают какую-то маску. Да? Ну, вот известная история. Для того, чтобы описать какое-то новое явление в физике, в химии, в биологии, сначала его нужно назвать. Вот как там, Лунин сначала придумал слово витамины, а потом, соответственно, их, значит, и изобрел. Так вот, значит, в любой системе всегда имеются бенефициары. Если эта система хоть сколько-нибудь социальна, то эти бенефициары тщательно скрывают свою бенефициарность. То
есть они скрывают... И, как правило, эти кланы, эти люди, это не публичные люди.
Не источники дохода. Нет, они могут быть абсолютно публичными, но в другой сфере. Вот. Ну, мы все знаем, там, руководители ФРС, там, руководители резервных банков, руководители крупнейших банков, они публичные люди. То, что они при этом являются бенефициарами этой системы, вот про это мы не знаем официально.
Про это все молчат.
Ну, не молчат, кто-то там...
Ну, во всяком случае, не кричат об этом.
Да, совершенно верно. И вся проблема состоит в том, современная, что та модель, в рамках которой, ведь эта модель была построена очень хитро. Модель была построена следующим образом. Любой человек...
То есть мы сейчас говорим о мировой экономической модели.
О мировой экономической модели, да. Но если угодно, которую можно...
То есть рассказываем зрителям, как она устроена.
В Бреттон-Вудском ее варианте, то есть принятом в 1944 году на конференции в Бреттон-Вудсе. Значит, смысл этой модели очень простой. Значит, чем дальше от центра печатания денег, тем дороже кредит. И целая куча институтов, которые следят за тем, чтобы это правило не нарушалось. От ВТО, которое тогда называлось ГАТТ, это Генеральное соглашение по тарифам и торговле, до МВФ и Мирового банка. И смысл этой системы был такой. Любой региональный лидер, включая свою страну в эту систему, начинал становиться, пусть младшим, но бенефициаром этой системы. То есть стране в целом было хуже, может быть, но конкретным лидерам, конкретной верхушке становилось лучше.
То есть получается то, с чего мы с вами начали. Он подключался к матрице, только вот такой финансовой матрице.
Это не матрица, это модель.
Ну, финансовая модель.
Ну, смотрите, модель есть всегда. Ну, смотрите, вот вы же всегда сможете отличить даже а в зимнем лесу. Я уж не говорю елку от дуба, но там дуб от березы или там от клена. Они разные, и это видно сразу. Почему? Потому что модели разные. Так и тут. Но эта модель, я даже не могу сказать, что она вредительская. Она на самом деле совершенно естественным образом вытекала из развития капитализма там, 400-летнего, 16 века.
То есть в любом случае кому-то должно житься лучше.
Кто-то должен
быть заинтересованным.
Кто-то будет бенефициаром, да. Другое дело, что механизмы того, как стать бенефициаром, или как, соответственно, что делают с теми, кто пытается стать, ну, грубо говоря, если кто-то хочет влезть на то место, которое уже занято, как с ним поступают. Вот это конспирология. Ну, грубо говоря, классический совершенно пример – это история руководителя МВФ Доминика Стросс-Кана. Что сделал Стросс-Кан? Ничего. Он руководил структурой, которую хотели превратить в Центробанк Центробанков. Что это делало? Это отсекало от системы бенефициаров значительную часть руководства Соединенных Штатов Америки. И выбивало из их рук инструмент перераспределения эти доходности, то есть тем самым механизмом сохранения социальной стабильности в Соединенных Штатах Америки.
То есть, получается, он стал играть по своим правилам?
Он вообще не стал, он был исполнителем.
Исполнителем.
Да, но когда нужно было эту идею ликвидировать жестко, то он стал наиболее удобной точкой. То есть его демонстративно выпороли, показав тем самым всем, ребята, вот этот фокус здесь не пройдет. Вот это классический пример попытки даже не поставить одних людей на место других, а просто сократить количество бенефициаров в связи с кризисом. Не получилось. А кризис будет продолжаться, количество бенефициаров все равно будет сокращаться. И, собственно, вся схватка сегодня идет вот за что. Есть несколько более-менее крупных групп в мировой элите. Не следует это называть конспирологией, потому что за любыми крупными группами стоят ресурсы и интересы. Первая группа, наиболее известная, это элита бывшей Британской империи. Ее такими координаторами и руководителями являются в политической сфере Виндзоры, то есть британская монархия, и все их окружающие люди, включая там разведки, там Ми-5, Ми-6 и так далее, которые частично подчиняются королеве, а не парламенту и не правительству.
Получается, что у английской королевы больше возможностей и больше сил, чем у любого правителя.
Это вопрос сложный. У премьера, наверное, сил больше, но у королевы есть ресурсы, аналогов которых там, у премьер-министра нет. Но она тоже не может. Если она начнет ими злоупотреблять, у нее, возможно, ждут неприятности, как это было там с Карлом I или с его сыном Якову.
То есть это первая группа, английская группа, британская.
У нее есть как бы финансовая часть, которую конспирологи называют Ротшильдом. Ротшильды там присутствуют, еще кто-то присутствует, не принципиально, еще раз говорю, это ярлык, а не слово Ротшильда пишется с маленькой буквы в кавычках. А вторая крупная группа – это новые деньги. Это группа, которая в Соединенных Штатах Америки представлена, ну, условно говоря, неоконами такими, суперконсерваторами. Это финансовые деньги, то есть они на самом деле выросли на эмиссии ФРС, но эмиссии ФРС, которая прошла через государственный аппарат, поэтому там основные как бы силы, которые поддерживают, это американские ВПК и спецслужбы. Эти люди работают на Украине той же с Коломойским. А первая группа, она работает с Порошенко.
То есть там тоже происходит противодействие кланов и групп?
Ну там, да, но оно такое, индуцированное. Третья группа, наиболее нам интересная, это старые континентальные европейские элиты, связанные с землей. Ну это, условно говоря, аристократия и ее потомки, и как бы вот все, что вокруг них наросло.
Михаил, а они еще остались? Потому что я знаю мнение, что, например, в Первой мировой войне погибла часть аристократии, Вторая мировая война подкосила еще часть аристократии, их осталось совсем мало.
Не, аристократии осталось. Да? Их, во-первых, не так мало, мы их не видим, потому что эти люди перестали занимать официальные посты, ее довольно много, и очень много людей, которые ее поддерживают. Берлускони, например, никакой не дворянин, но он как бы в этой системе по уши. А, например, руководитель очень долго итальянской компартии Энрико Берлингуэр был вполне себе маркиз. То есть он был потомственный дворянин. Так вот, эта группа получила сильнейший удар в Первую мировую войну. Она лишилась всех четырех империй. Рухнула и германская, и австро-венгерская, и османская, и российская. У нас эту группу, которая составляла все-таки процентов 8 населения, вычистили начисто. То есть вырвали с корнем. Хотя они там до сих пор еще, все вот это вот императорский дом, который на самом деле не, уже не Романовы, а там кто-то там еще, ну и т.д. и т.п. Они там вполне себе что-то там делают. Так вот, эта группа попыталась взять реванш, приведя в 30-е годы к власти Гитлера. И снова проиграл.
Сейчас у нас такой экскурс в историю. Как оно, да, бы, как оно, да, было
сегодня
на самом деле?
Я просто пытаюсь немножко объяснить,
как работает эта модель.
Что такое конспирология. Да. Значит, координатором этой группы является Ватикан. И я обращаю ваше внимание, почему я считаю...
Серьезное заявление на телеканале «Спас».
Я считаю, что эта группа по уши в украинских делах. Почему? Потому что всегда на Украине, в националистической части, принципиальнейшую роль играл представитель Ватикана. Кардинал или архиепископ католический, значит, греко-католический, вот этой вот группы.
Ну, кстати, если Галиции. Сейчас даже посмотреть, где были первые волнения, они были как раз... то, что называется Западная Украина, там Галиция, среди греко-католической молодежи.
А вот теперь,
они первые вышли.
А вот теперь смотрите, последний год вообще не упоминается. Как корову языком слизнуло. Что отсюда следует? Что, во-первых, они там по уши сидят, а во-вторых, что пока дела идут так, как им нужно, и по этой причине им совершенно незачем устраивать демарши или еще чего-то. Я не буду сейчас вдаваться в детали, что им нужно и как, могу сказать только одно, что анализ... в соответствии с китайской концепцией о связке трех сил, показывает, что из этих трех сил, соответственно, Виндзоры, Неоконы и Ватикан, первые две, то есть Виндзоры и Неоконы, находятся в активе, а Ватикан в пассиве, и поэтому в итоге Ватикан выиграет. Теперь вопрос, что нужно Ватикану? Это очень интересно. Что нужно Ватикану?
А что же нужно Ватикану?
Опять-таки, давайте смотреть. Да, что нужно? Ватикан представляет...
Мы сейчас о Ватикане говорим не как о Римо-католической церкви, а как о определенной организации, определенном центре.
Как центре координации некоторой крупной группировки мировой элиты, которая претендует на концептуальную власть, поскольку они потомки аристократов, которые как бы воле Бога, да, вот, император или король, ну или царь, это помазанник Божий, да, у него власть от Бога. Соответственно, вся пирамида феодальная, она тоже от Бога.
Вы, кстати, очень интересный момент сейчас заметили, потому что в средние века, эпоха Возрождения, епископом мог стать только выходец из знатной семьи.
Есть тонкости, потому что, например, в Византии патриархом мог стать человек, который вообще...
В Византии, да. Я сейчас о Западе говорю. Западе, Западе, да. И продолжаем дальше наш разговор.
Это так,
и что, кстати, из этого следует?
Так стал, кстати, священником кардинал Ришелье, будущий. Он совершенно не собирался быть священником, но семья была очень бедная и, кстати, незнатная. Герцогом стал уже сам Ришелье за заслуги перед королевством. И епископство, вот которое Люсон, по-моему, не помню, оно было как бы принадлежало этой семье. Представитель семьи должен был стать епископом. И Ришелье сказали: парень, ну все, вот как бы, ты тут единственный, кто
это
по возрасту
путь.
Подходит,
путь, да?
Да, все, туда. Угу. Потому что семье надо кормиться с каких-то доходов. Угу. И он стал епископом, потом кардиналом, а потом герцогом. Это, по-моему, кстати, тоже ошибка Дюма. Дело в том, что когда Д'Артаньян приехал в Париж там, в 1625 году, Ришелье уже был кардиналом и первым министром, но еще не был герцогом. Uh-huh. Вот. Ну, неважно.
Это вот такие интересные исторические подробности. Байки, если возвращаемся, да, к Ватикану, если возвращаемся и потом к России.
Да, Ватикан имеется в виду как вот такой вот координирующий центр. Так вот, Ватикан находится в пассиве, что ему нужно. Значит, поскольку он является координатором континентальной элиты, задача возрождения континентальной элиты. Что для этого нужно? Ну, это же, ну, как бы, феодалы, им нужна доктрина типа кровь и почва. А эта доктрина в результате поражения во Второй мировой войне в Западной Европе запрещена там кое-где на законодательном уровне. Американцы жесточайшим образом следят, чтобы она не возродилась, там, чтобы не возродился обратно тевтонский дух. Там выхолащивают всю систему. США жестко контролируют систему образования, прежде всего в Германии. И нужно место, где можно было бы эти идеи легально возродить и сделать как бы вот идеологический центр, замолчать который невозможно. Ну, грубо говоря, там сделать радиостанцию, интернет-портал и т.д. и т.п., а дальше уже... Тут американцы ничего не могут сделать, потому что это же не Германия, да, за пределами. И единственное место в Европе, где это можно сделать сегодня, это Галиция.
То есть Западная Украина.
Западная Украина. Ну, не самая западная, потому что Закарпатская область, Ужгород — это не националисты украинские, это русины. А, и вот в этой ситуации нужно оторвать эту Галицию от Киева. Потому что пока она с Киевом, в Киеве американцы не дадут развивать доктрину кровь и почва. По этой причине Ватикану нужно, чтобы Галиция стала отдельным государством. Сделать это можно одним единственным способом. Это нужно, чтобы ополченцы вошли в Киев. Тогда Украина остается, ну там Крыма уже не будет, это понятно, и Галиция, а вот все остальное останется единым государством. Если нет, любой другой вариант – это война.
В этом раскладе что с Россией, как вы думаете, будет? Вот ваш прогноз.
А, нет, что значит, что будет
и какое Россия? Место сейчас Россия... занимает место России в мировом раскладе?
Путин, если смотреть на него как на геополитического игрока, он пытается играть, он пытался играть с Бушем, он играет с Китаем, ну пытается играть с Китаем, потому что он пока не предъявил концептуальности. Быть мировым игроком значит предъявить концептуальность. А у нас сегодня нет концептуальности. У Царской империи она была, это было православие. У коммунистов она была. Это был, собственно, коммунизм. Это вполне себе как бы сакральная идея, да? Высшая справедливость на земле. Не там, а здесь.
То есть мы сейчас все-таки говорим о национальной идее какой-то, которую мы предъявляем Западу.
О государственной идее.
О государственной
Западу,
идее.
А элитам.
Элитам.
Элитам, да. Китаю тоже надо предъявить. Угу. И дальше мы должны что-то придумать новое. Есть по этому поводу разные варианты, я сейчас не буду в это вдаваться, это отдельная длинная тема, но что-то надо предъявить. Но мне кажется, что главное, с кем Путин хочет играть, это Германия, то есть вот эти самые континентальные элиты. Не Ватикан, да, а именно континентальные аристократические элиты.
То есть все-таки кровь и почва.
Своеобразные. Ну, у нас не может быть доктрины кровь и почва, мы империя.
Угу. Я имею в виду они, кровь и почва.
Они кровь и почва,
кровь и почва,
да. Германия для немцев, Австрия для австрийцев, Чехия для чехов и так далее. Вот. Если ты, соответственно, живешь на чужой территории, если ты немец, живущий на территории Чехии, ты существо низшего порядка. И ты можешь быть как бы человеком уважаемым, только если за тобой Германия, то есть если ты представляешь интересы Германии. А если ты пытаешься говорить, что я гражданин Чехии, тут-то тебя и... Ну, собственно, как это и происходило в Европе всю ее историю. Вот. Вот в этой ситуации, поскольку Ватикан, находясь в пассиве, выигрывает, и Путин, соответственно, пока выигрывает, вот мы уже Крым получили, сейчас еще чего-то получим. Да, конечно, санкции, но нужно при этом понимать, что, скорее всего, с последствиями мы справимся. Опять же, там у них свои проблемы, экономический кризис никуда не делся.
Но все-таки для рядовых людей жизнь как-то станет хуже.
Это вопрос сложный. Что такое, понимаете, она может
просто материально.
Она может быть
материально хуже.
Беднее, но лучше. Понимаете, когда много денег, и ты находишься в состоянии непрерывного стресса, это много хуже, чем когда ты внутренне спокоен, пускай у тебя не так много денег. Это принципиальная разница. Так вот,
у вас сейчас прям заявление в духе нашей программы «Точка опоры психологической».
Этой оси. Не, ну я просто много в жизни видел. Да, я и...
Меньше денег, но спокойнее как-то.
Я и безработным был, и, значит, принимал участие в разных политических играх на довольно высоком уровне. То есть я видел, да, как это, разные проявления жизни. Поэтому я очень хорошо понимаю, да, что на самом деле ценно, а что не ценно. Нет, но есть авантюристы по характеру, да, которым хлебом не корми, дай какую-нибудь влезть в заварушку, даже если это чревато разными неприятностями. Вот. А есть люди, наоборот, которые ни за что, даже если вот хотя бы минимальный риск, минимальный выбор, они говорят, не-не-не, пускай все остается по-старому. Большая часть людей, они, в общем, в каком-то промежуточном состоянии, то есть они готовы идти на некоторый понятный риск, но при одном условии. Если есть какой-то наставник, которого можно спросить, как бы, а что дальше. Вот. А при этом это в любой ситуации. Да? Если вы посмотрите на Путина, ему совершенно не нравилось в 99-2000 годах, что им играли.
Что он был чей-то ставленник.
Что он был не просто
и за ним стояли кланы им определенные.
Им играли. И он не мог, потому что он не понимал, как им играют. И теоретически это могло закончиться плохо для него. Но закончилось, в общем, хорошо. Прежде всего, потому что как только он получил формально высшую власть, он ее довольно быстро превратил в реальную. Что далеко не очевидно. Вот Медведев, например, имел 4 года формально высшую власть. В реальную он ее так и не превратил. Вот, а значит, дальше ситуация следующая. Этой осенью с вероятностью 90%.
То есть это вот такой прогноз сейчас?
Вероятный прогноз. Это не прогноз, потому что его очень трудно проверить рядовому обывателю. Произойдет принципиальное изменение сил в мировой элитной верхушке. Грубо говоря, те силы, которые сегодня в активе, это Виндзоры и Ньяконе, уйдут в пассив, они проиграют. И в актив перейдет Ватикан на региональном уровне европейском, а на мировом – Китай. И вот в этот момент в актив придется переходить Путину, потому что он с одной стороны играет с Китаем, с другой стороны он играет с теми же немцами. А у него нету сегодня вот этой вот такой сакрально-концептуальной программы перехода в актив. Грубо говоря, ну вот знаменитая фраза, да, «тварь я дрожащая или право имею». Федор Михайлович Достоевский, если не память не изменяет.
Да, так все верно.
Так вот, и, соответственно, я должен предъявить им, что я имею право. Это не важно, что я сам думаю. Важно, что они должны признать твое право. Потому что иначе, говорят, ты кто такой? Таких он много бегает. И это право, чем, грубо говоря, на чем оно может быть основано? Оно может быть основано на некоторых вещах. Ну вот, например, значит, мой товарищ Андрей Девятов, известный китаевед, говорит, что всегда, когда мы строили успешно большую империю, она была построена на этике, на правилах поведения. И по этой причине никому не было интересно разногласия в религии. Правила поведения одни и те же. У ислама и у православия ценностная база одна и та же. Вот и будем исходить из этой ценностной базы. А надстройка, ну да, кто-то ходит в мечеть, кто-то...
То есть, значит, получается, вначале нужно договориться о понятиях.
Да. Так вот, соответственно...
О понятиях и о терминах.
Да, так вот, соответственно, что было? Да, у нас было дважды, когда мы и Китай входили в одно государство. Это империя Чингисхана. И Китай, и мы были частью этой империи. И это была Советская империя, где и Китай, и мы были частью большой, широкой Советской империи. Значит, нужно вот в этих построениях искать свою сакральность. Если мы это сделаем этой осенью, мы будем на коне. И тогда уже потом можно будет повышать материальный уровень жизни. Но сначала надо предъявить базу. Собственно, кто мы? Мы право-то имеем вот на это улучшения материальной жизни.
Тварь дрожащая или имеем право? От себя хотелось бы мне заметить, что чтобы не играли и не манипулировали нашим сознанием, сознанием общества, сознанием отдельного человека, мне кажется, нужно заниматься самообразованием, думать, взвешивать, читать, не поддаваться какой-то пропаганде.
Это невозможно, не поддаваться совсем нельзя, но ты должен понять, какому большому частью, чего большого целого ты являешься. И если ты являешься частью большого целого, то в этом случае это большое целое тебя автоматически защищает. Вот мы должны предъявить то целое, частью которой мы являемся. И тогда мы выиграем по итогам вот этой вот исторической расправки.
Михаил, спасибо вам за такой содержательный разговор. Зрителям напоминаю, что в эфире была программа «Точка опоры». Смотрите нас через неделю в четверг ровно в 21:00. До свидания.